Добрый вечер. С вами продолжаем наши занятия. Находимся в конце третьей главы Месилат Йешарим. Напомним в двух словах, о чем мы говорили в прошлый раз. Наша тема та же, как добиться качества осторожности. Анализирует Люцата это качество, разбирая его на составляющие. Человек должен знать, что такое добро и зло, разобраться в этой жизни, должен остановиться перед любым поступком, словом и мыслью, подумать, это из добра, тогда бежать за ним, то ли это из зла и убегать от этого. И даже после того, как он уже исполнил этот поступок, что он должен делать? Он должен проверить себя, вдруг этот хороший поступок, который он сделал, вдруг он сделал с каким-то примесью каких-то дополнительных качеств своих и не самых хороших. Нагиот на иврите называется, то есть некие пристрастия. И дальше продолжает он и говорит о том, что для того, чтобы мы смогли подобный уровень добиться, то мудрецы дают нам очень хороший совет, один-единственный, который может нам помочь. Бол хэшбо. Давайте мы свою жизнь и поставим под контроль. Будем следить за ней. Не пустим ее на самотек. Не может быть, чтобы просто жизнь сама по себе лилась. Хотя это приятно. Приятно с горки так, знаете, опуститься. А нам говорят, нет, надо карабкаться, надо вверх идти. И требуется усилие. То есть, говорит Люцата, человек должен следить за собой каждый день. Это то, что все наши мудрецы советуют. Почему они советуют? Советуют по той причине, то, что мы с тобой разбирали с вами в прошлый раз, что этот мир, уламазе, этот мир, он подобен тьме, подобен ночи. Говорит он, какое прекрасное сравнение. Почему? Потому что два вида темноты есть в этом мире. Два вида тьмы. Есть тьма полная, когда человек выходит на улицу, ничего не видит. Не видит, нет проблем, очень хорошо. Есть тут яма, нету ямы. Бандиты, нет бандитов. Ничего нету, все прекрасно, все хорошо. Это называется полная темнота. Есть второй вид, когда есть что-то, брежет какой-то свет, то ли сверху, то ли какой-то фонарь вдалеке, то ли луна, звезды. И человеку что-то видно, но в чем проблема? Вроде видно, что вы мне говорите, а что не вижу? Вон столб стоит. Конечно, видно на первый взгляд, что это стол, подошли ближе. Какой-то разбойник, оказался человек. Или выходит на улицу, вот смотрите вокруг, а оказывается, что это кусты всего лишь навсего были, там это не люди, не пугайтесь они, на что вы себя пугаете. Есть возможность ошибиться, когда есть немного света. Это два вида тьмы. Мы сказали, по-видимому, это в каком-то степени описывает всех нас. Да? Мы видим вокруг нас всегда есть люди, которые то ли они слепы вообще, словно мы их как бы называем, обыватели, которым ничего духовного не нужно, и ни о чем духовном просто невозможно с ними говорить, их это просто не интересует. И в данной ситуации слепота полная. И проблем нету. Есть никакие проблемы. Это плохо, кто вам сказал, что это плохо? Наоборот, это хорошо. Нет проблем у таких людей. И находятся в полной темноте. Другой вид, у которых есть чуть-чуть света. Да, интеллигенция, она учится, она пытается понять, разобраться. И вот, когда человек видит этот мир в таком в полусвете, то есть чуть-чуть света есть, ему кажется, что он уже все видит, все понял. Если он прочел какую-то книгу, то он уже все понял, все уже разобрался. Он слышал какую-то глубокую мысль, да, но это одна. Вы слышали мысль противоположную? Нет. Как же вы пришли к этому выводу так быстро? Вот та самая наша интеллигенция, она вещь очень хорошая, очень полезная, очень важная. Она должна двигать человека, ни в всяком сомнении. Вся где проблема, что он остается такой человек в этой полутьме, где чуть-чуть видно, а в основном не видно. Но в чем проблема? Что он считает, что все видно. Два вида тьмы. Это два вида тьмы. И вот человек остается в этой тьме. И нет возможности выйти из нее. Практически нет никакой возможности выйти. Давайте мы на этом месте с вами остановились приблизительно. Давайте только, может быть, подсчем. Это на русском языке, как это приблизительно звучит. И посмотрим,
Как дальше пойти?
Вторая ошибка. Вторая ошибка еще тяжелее первой. Она искажает видение так, что зло кажется самым настоящим добром. А добро зло. Может быть, мы еще вернемся к этому, потому что только на это можно. Это вся наша жизнь. Практически, если во всех областях жизни, это то, что тут происходит. Это первородный грех и все, с ним связано. Это перепутать добро и зло. Все перепутано. Когда за добро считают, за зло, зло считают добром. Атеисты, скажите, где они находят в основном основы своих взглядов? Их, кстати, уже практически нету, но они еще как-то исторически существуют. В Торе. Не просто так. Из Торы доказывают, видите? Проделаем анализ, посмотрим, научный подход, и увидите, что там все неверно, все не так. Они хотят в Торе найти, не в другом месте. Все люди, которые пытались отойти от Торы, а таких на протяжении еврейской истории были тысячи, и на протяжении всей еврейской истории пытались отойти от Торы, при этом желая сохранить имя еврея, то есть, более того, даже захватив монополь этого имени, они все находили ответы и подтверждения своих идей в Торе. И это то, что тут и написано, о том, что вторая ошибка еще тяжелее первой. Она искажает видение так, что зло кажется самым настоящим добро, а добро злом. Это укрепляет человека в его пути, усугубляет его дурные поступки. Наоборот, человек больше укрепляется, видите, он всегда, он во всем видит подтверждение своей правоты. Видите, я был прав во всем. Мало того, что он не видит истины, и потому не различает зло, которое перед ним. Ему удается найти веские доказательства и практическое подтверждение своим дурным взглядом и ложным воззрением. Ну, поговорите, сейчас есть новая секта каббалистов. Где они находят подтверждение всему злу, которое они делают? В Торе, не просто так. А они еще находят мудрецов, которые перетаскивают на свою сторону, выбирая часть предложения, которое подходит, а другую часть выбрасывают. Видите, что говоря? Чем вы занимаетесь? Какая тара, какая мицвот? Надо сидеть спокойно, шампанское, чашку кофе и заниматься кабалой. Это очень на уровне. Все звучит на уровне. Хорошо. То есть они в курсе дел. Принимать свет. Свет принимать. Это величайшее зло. Оно окутывает их и приводит к пропасти. Как сказал пророк, ожирело сердце этого народа, а уши отяжелели, глаза отвращены. И все это из-за того, что они находились, они во тьме, подавленной властью дурного начала. Да, еще один раз, может быть, снова скажем. А откуда весь этот механизм, и то самое дурное начало, которое проявляется у нас в излишних пожеланиях нашего тела, дурных человеческих качествах и фантазиях, оно имеет большую силу, чем наш разум. А если оно имеет большую силу, то срабатывает простое соотношение, простая пропорция. Как только эта сила она пробуждается в нас, первым делом она поражает разум. Разум перестает работать. Более того, не только что он перестает работать, он становится под контролем этой силы. Когда он находится под контролем этой силы, то эта сила, она, в принципе, пользуется разумом, чтобы только оправдать свои поступки. Поэтому тут и сказано, ожирело сердце народа. Откуда оно ожирело? Когда человек, он слеп, так иногда, иди знай, может быть, его, он упадет, хоть проснется. Часть людей, которые пришли к каким-то мыслям о жизни своей, это было тогда, когда кто-то, ногу себе сломал, голову стукнулся, машина сбила. В больнице есть массу времени для философских раздумий. Человек в течение жизни бежит, нету времени, бум, упал. О, сейчас есть подумать. Он был в темноте, упал, то хоть у него есть шанс, что он хоть что-то, он проснется. Выйдет из своего обывательского состояния, полного бега вечного за удовольствиями бесконечного. Вдруг остановило, ну, так встряхнули. А человек, который уже есть у него вкус к духовности, но только он ушел куда-то в другую сторону. Он же себе целую теорию построил. Всему, что он нашел и придумал. Такого человека сдвинуть с места практически невозможно. У него во всем... А отсюда и ожирение сердца. Он у него каждый раз новые цитаты, новые подтверждения, новые аргументы. Я прав. И все больше и больше он находится из-за этого во тьме. И все это откуда? Те самые, все это от дурного начала человека. Это то, что мы с вами разобрали в прошлый раз. Что дальше сказано? Говорит Люцатер так. И только те, кто уже освободились из этого плена. Какого плена? Плена Ецарара. Видят истину. и могут советом своим направить к ней других людей. Бум. Как это связано с предыдущим? В конце занятия мы все свяжем, это будет понятно. Я надеюсь, что вы уже чувствуете, что речь идет о чем? О том же самом совете Боу-Хэшбон. Следить за собой. Да. Откуда он появился? У тех самых людей, которые вышли из этой тьмы. Вот та самая тьма, которая и есть наш мир. Которая два вида, как мы сказали, то ли полная тьма, то ли это полутьма, которая есть. Нужен какой-то свет, нужен какой-то фонарь, надо что-то, что-то, какое-то солнце, которое должно выгнать этот это хоших, этот тьму. Вот это есть мудрость, это есть мудрость Торы, это есть работа мудрецов над самих собой. Колоссальная работа, чтобы освободиться из этого плена Йецер Ара. И как только человек выходит из плена этого Йецер Ара, вдруг он видит картину совершенно другую. Картина совершенно другую. В скобках замечу, то ли мы уже говорили, если нет, еще раз повторю. Если человек никогда не выходил из своей жизни, ни разу, из плена Йецер Ара, то есть у него была какая-то привязанность, и он до сих пор в ней живет, он не поймет, о чем мы тут говорим. Например, человек курил. И он никогда не может избавиться от этого курения. Кстати, и мне прислали один человек интересное замечание о том, что он услышал наше занятие. Где-то там, я не знаю даже откуда он. И он услышал занятие, где было сказано, что Йецер Ара сильнее человека. И нет никакой возможности от него избавиться. Кроме одной единственной возможности, какой? Надо кричать, Рибоно Шелаим, Творец, если ты мне дал эту жизнь, значит ты мне можешь помочь. Дал мне Йецер Ара, дай мне силы преодолеть. И вот он пишет, что он в тот момент, как это услышал, а его курение мучило многие годы, и он всеми средствами пытался избавиться, никак не мог, он искренне обратился к Творцу и говорит, с того момента, уже прошло 2 месяца, он говорит, верно, он уже перестал курить, но с того момента у него началась тошнота, когда он курил. И постепенно из-за того, что была тошнота, и было уже стало неприятно, он прекратил курить и говорит, что Барух Ашем до сих пор он не курит. Теперь, если этот дорогой человек, да, это для нас он человек святой, пройдет еще несколько месяцев, и он сможет продержаться. Я не знаю, кто он, поэтому я, может быть, обращаюсь к нему. Скорее всего, это до года. Он вдруг выйдет из того состояния, которое мы условно можем называть наркотическое состояние. Любой человек, который выходил однажды из этого наркотического состояния, неважно, то ли это наркотики, то ли алкоголизм, то ли это зависимость от пива, или от карт, или от телевизора, или от компьютерных игр, или от шоколада. Да. Это все приблизительно одного и того же порядка. Да. Только, может быть, это приносит нам больше вред, это чуть меньше вред. Но кто вышел из этого и стал человеком свободным, он вдруг видит о том, что он просто в полном непонимании, как я мог быть таким слабым человеком и быть рабом своих этих желаний. Он просто не понимает. Когда человек хоть один раз выйдет из этого, он просто ужаснется. Как же это? И тогда у него появится приблизительно представление, а, если я в этом мог выйти, я мог прекратить курить. Значит, я могу от многих других пристрастий избавиться и стать свободным человеком. Это не означает о том, что теперь все, я теперь это не буду, диета. Или это... Нет, это контроль. Когда хочу, курю, когда хочу, не курю. У меня под полным контролем. Это не значит, что надо курить. Курить это вредно. Это нельзя курить по причине нишмартель навшитахем. Да, о том, что человек должен хранить повеление старые, свое здоровье. Это не связано с... Просто выход из этого состояния наркотического позволяет нам увидеть вообще саму идею, что это мы не о каком-то... В чем-то говорим, надо, мы говорим о очень конкретном и о самом сути человека. Как только человек находится в этом наркотическом состоянии под властью своего Йецера, вся жизнь крутится вокруг этого. Он все это объяснит с точки зрения своего Йецера. У него он ходит с очками, помните, мы говорили про... Он ходит с очками желания своего покурить. Он ходит с очками своего желания своего пива, то ли шоколада, то ли компьютерной игры, и все остальное он и расшифровывает только под этим пониманием, примеров тысячи, которые только есть. Рассказывал эту майсу, не знаю, рассказывал. Я однажды был свидетелем, как был в какой-то больничной палате, давным-давно, просто вспомнил этот пример. Там был фронтовик, алкоголик, алкаш настоящий. То он все время искал там, что выпить каждый день, он не мог просто. Он был. Интересно, я от него слышал первый раз, это живой репортаж о том, что происходило во время войны. То есть это не что написано, а из уст человека, который все это пережил. И он мне рассказывал о фронтовых действиях. У него практически все было связано с водкой. Все. Например, как он получил медаль? У них не было что выпить. Они прыгнули в танк и в ближайшую деревню, значит, это за самогоном, они все увидели, что вдруг танк, русский танк едет, они подумали, наступление, и они все удрали из этого места. Теперь, когда эти стали удирать, то и вся остальная поняли о том, что есть наступление большой русских, и, в общем, вся линия фронта поменялась. То есть дуга такая стала. Они все получили медали, они, да, они медали. А теперь он говорит, какое все то, что пишут, все глупости, все, тут водка была так, кто-то сказать, кто-то, думаю, на какой-то абразуру, он напился, упал на абразуру. Все у него было, все связанное было. Теперь там же лежал студент, такой современный студент, который по тем временам я вообще даже не понимал, о чем он говорит. В его рассказах присутствовали только мужчины, и он какой-то такой был странный, вообще поведение было странное, но все он объяснял странным образом. Я долго не, вообще его не мог понять, я со временем стал его понимать. Но совершенно не... То есть у человека ходит с очками, каждый у нас со своими, согласно своих проблем, и все и понимает. Как освободиться от этого? Как только освободились, вдруг мы увидим, что были полными рабами, были в полной зависимости от этого. Дальше. И только те, кто уже освободились из этого плена, видят истину и могут советовать своим направить к ней других людей. То есть, что мы видим? Для того, чтобы видеть истину, нужен свет. Во тьме своих желаний, во тьме своих доморощенных идей истину не видно. Это то ли полная тьма, как мы сказали, то ли это полутьма. Нужен свет. Свет – это свет Торы, который осветит нам всю нашу жизнь с конца на начало, включая все человечество с конца на начало. Когда мы видим ту общую картину жизни, ясно видим цель, куда мы идем, ясно понимая, какие средства приведут к этой цели, это освещает всю нашу жизнь, делает ее совершенно другой. Дает возможность выйти из-под власти вот этого Ецера, этого дурного начала. И вот только тогда истина начинает быть видна. И кто видит истину, он может давать советы другим людям. На что это похоже? Мы сейчас к советам вернемся. Мы только разберем, вначале у нас немного времени, разберем пример знаменитый, который тут приводит Люцата. И на основе этого примера еще больше углубимся и поймем, почему тут речь идет о советах, почему нужна истина и выход из этого освобождения из плена Ецарара. На что это похоже? На парк, разбитый в виде лабиринта, который для развлечения, как это было принято у аристократов. Зеленые насаждения образуют там сплошные стены, а между ними множество извилистых и запутанных тропинок, похожих одна на другую, цель которых привести к одному павильону, находящемуся в центре. Однако среди тропинок есть как верные, на самом деле приводящие к цели, так и вводящие человека в заблуждение, удаляющие его от него. Идущий по этим тропинкам не может увидеть, находится ли он на верной тропе или на ложной. Ведь все они одинаковы. И невозможно различить между ними, если только, конечно, он уже не знает дорогу. Потому что однажды вошел в этот лабиринт и достиг цели, то есть павильона. А находящийся в павильоне уже видит перед собой все пути. Да, он там смотрит наверх, он же смеется совсем. Различает между путями истинными и ложными. И он может предостеречь идущих по ним, сказав, по такой дороге следует идти, а по такой не следует. Тот, кто захочет поверить ему, достигнет цели, а тот, кто не пожелает слушать его и захочет следовать своими глазами, обязательно потеряется и не достигнет цели. Вот этот пример, это колоссальный пример. Колоссальный пример. Давайте, во-первых, что за пример, и потом поймем, что мы из этого учим. Пример, как тут и сказано, когда-то, в былые времена, в средние века, да, у аристократии Франции, Италии, Германии, телевизора не было, интернета не было. Особенно дома, особенно развлечений особенных не было с женой, сколько можно уже. Да, ей построили царице какой-то другой дворец, чтобы не мешало. Царю надо было как-то развлекаться самому. И они вообще надо было, вообще, искали развлечения. Были балы, войны устраивали, там по 100 лет. Воевали, охоты делали. Что-то как-то надо было занять себя. Теперь одно из занятий, которое было, строили специальные сады. Сады-лабиринты. И была некая беседка посередине, а вокруг был колоссальный сад, лабиринт, с дорожками. А развлечение состояло в том, что они сидели там чуть повыше, или это было, так сказать, такой апологи, они видели, в принципе, весь этот лабиринт, который... И человек должен был войти в этот лабиринт, и он ему говорит, ну, иди ко мне, иди ко мне. Сам человек идет по лабиринту, у него лабиринт абсолютно одинаково все с двух сторон. Одна стена от другой не отличается, одна дорога не отличается от другой, тут налево, тут направо, он не знает, я правильно иду, неправильно иду. Часть дорог приведет к этому павильону, беседки этой, а часть не придет. Он запутается и будет ходить кругами вокруг этого. Для них это было развлечение. Они запускали туда человека и сами хохотали со смеху, как он не в состоянии понять, куда прийти. Это было развлечение. Но мы из этого мудрецы вытаскивают мусар из кель. Они хотят понять на этом примере, на этом очень хорошем примере, как устроен наш мир. Ведь это прообраз нашего мира. Наш мир, они говорят, похож на Ганме Вуха, не похож на этот лабиринт. Мы идем по этому миру, по этой жизни. Мы вроде идем. Мы уверены о том, что там в конце мы дойдем до цели. Мы не уверены. Каждый день похож один на другой. Мы идем порой, и нам кажется, что мы идем по верной дороге к чему-то. А мы уверены, что это действительно мы к чему-то придем. Мы дойдем до нее. Вот в этой точке очень многое находится. Вот этот пример, он нам дает понимание того, что у нас есть в нашей жизни. Поэтому давайте только еще прощу маленький кусочек, чтобы мы просто поняли, какой вывод из этого примера делается. И на основе вот этого примера сада лабиринта, говорит он, так же и здесь. Тот, кто еще не возобладал над своими дурным началом, как бы стоит между множеством тропинок и не может различить между ними. Нет, ладно, не может. Но те, кто возобладали над своим дурным началом, то есть преодолели дурное начало, и уже достигли павильона, выбрались из запутанного клубка троп, ясно видят перед собой все пути, могут посоветовать тому, кто захочет слушать. Не им мы должны верить. Ну и что за совет они дают? Сейчас мы все связываем вместе. Какой совет они дают? Бог и Жбон. Сделаем расчет относительно наших дел в этом мире. Человек должен следить за собой. Теперь мы должны понять, почему из всех советов, которые в мире есть, есть только этот совет. Смотрите, они не могли сказать нам какой-то хороший совет. Ребята, вложите в такое-то дело, много денег заработаете. Получите такую хорошую специальность, снова будет денег много. Станьте главой правительства, у вас будет удовольствие одно, лучше всех удовольствие, все есть. Царем надо становиться, главнокомандующим, будете командовать над всеми. Никаких советов таких не дают. Что за советы не дают? Высшие мудрости они постигли, и что они говорят? Бог и Жбон, не-не-не-не. Единственный совет мы все можем дать, один единственный. Надо каждый день с собой работать. Это все, что вершина мудрости. Как только сняли с себя весь яцарара, все свои пристрастия, все, что очки почистили наконец-то хорошо, так, чтобы они стали прозрачными. Зажгли свет. И вдруг они что видят? Всего лишь единственное написано «Бог и Жбон». Да, делать еще. А где весь остальной мир, а где все остальное? Тоже есть, где-то там, там далеко, маленькими буквами, а большими аршинами, что написано «Бог и Жбон». Надо делать расчет своей жизни. Это просто, чтобы видеть общую схему, к чему это все идет. Мы сейчас к ней снова вернемся, но давайте вначале попытаемся поглубже разобраться в этом примере и все, что с ним связано. Не так просто. Ганаме Вуха. Что в нем есть? В нем есть, как мы сказали, подобие этого мира. День похож на день. Поступок на поступок. Мы идем по этому миру, в том самом лабиринте, и не знаем, куда мы движемся. Как различить вовремя, что мы не туда попали? Ведь же были те самые мудрецы, те самые праведники, которые все это различили. Они же уже были. Что эти мудрецы делали? Они, знаете, как в том самом Машаль, который, как правило, мы говорим, рассказываем его притчу перед Рош ха-Шана, как группа людей, она попала в лес. Решили погулять, пройтись по лесу. Гуляли, не заметили, как, и потеряли дорогу. Не знают, как выбраться из них. Стали бродить туда-сюда, уже вечер. В ужасе они не находят дорогу назад. заночевали, утром проснулись, снова стали искать, снова не находят. И в полном таком страхе, неведении. И вдруг они видят человека. Да, они все обрадовались к нему. О, наконец-то кто-то нас выведет. Он на них смотрит и говорит: смотрите, я в принципе такой же, как и вы. Я тоже заблудился. А он говорит: не, у меня есть преимущество. Я уже вот туда сходил и вот туда сходил. Я вам точно говорю, там ничего нету, там выхода нету. Давайте еще поищем другой путь. Ну, не стоит его послушать. Стоит. Мудрецы наши говорят о том, чтобы этим путем не ходить, проверено. Ничего хорошего не придет. Не придет. Надо, по крайней мере, услышать. Теперь у нас так говорят. Конечно же, мы коня можем привести к воде. Но нельзя же заставить его пить. А сказать предостережение мы можем. Но человек сам должен это принять. Это то, что Люцата говорит. Человек уже прошел. Он каким-то образом уже понял, где тут подводные камни. Он понял, где тут все, как все находится, все. Уже разузнал это, уже по этому пути прошел. По этому пути не надо идти, надо знать эти предостережения. И вот такой человек, который прошел по этому пути. Это одно, что он говорит. А второе, он уже выбрался из этого лабиринта. И он находится там, уже в этой беседке. Он смотрит уже наверху. Он смотрит уже... Он может подсказать, ведь он видит всю картину. Тут есть две возможности мудрецов помочь нам. Одна. Услышать их простого совета, как мы сказали. Они уже, он уже прошли через это. Там, когда мы идем, и как мы говорим, стены совершенно одинаковые. Они одинаковы в наших глазах. В глазах мудреца они находят маленькие различия. И согласно этим маленьким различиям, твят айн, они определяют мы по верному пути, не по верному пути. Иногда есть вещи маленькие, которые иногда говорят, что они-то придумали. Бабушка говорит, да оставьте мальчика, оставьте детей в покое, что вы их мучаете своими какими-то... Бабушка посидит, посмотрит мультфильм. Что плохого в этом? Мы сейчас как раз, так сказать, про какой-то Дисней Волк. Что такое один, так сказать, один бегает за другого, знаете, один по морде другого бьет, у него голова вертится, так сказать, потом словили. Такое увлекательное, такой ребенок будет хохотать. Почему вы его так... Он говорит, нет, не надо. Он говорит, вы против ребенка, вы против его детства забираете у него. Есть. Казалось бы, действительно, что ж мы детей, дети, жалко их, они же, надо им какое-то оставить, какое-то детство, а мы им мультики не даем смотреть. А там они бы хохотали, было бы здорово, им все хорошо. А это мелочи, которые мы не разглядываем. А мудрецы говорят, нельзя, почему? Потому что мы это незаметно, это 0,001%. А потом, когда еще раз, неизгладимый свет, неизгладимое впечатление оставляет. Мы это не замечаем, это все. Еще собирается. Потому что-то ребенок какой-то такой алим, как его, такой хулиганом стал, еще что-то стало такое. Наоборот, смотрим, если присмотримся, он точно делает движение, которое он увидел в этом мультфильме. Повторяю, откуда ребенок все это взял? Откуда это взял? Точно, посмотри. Бабушка помогла. А что тут плохого? Он не может 5 минут с бабушкой посидеть? Может, но только будет соответствующий результат. Когда мы идем по этому коридору, и нам кажется, что а какая разница, где-то... Нету чувствительности увидеть. Мудрец видел. Он прошел, он понял, что то любое зло, оно не начинается со зла. Оно начинается гораздо-гораздо раньше, до того как. До того, как еще надо, помните, мы это учили, это только первое землетрясение даже не приходит вдруг. Канареечки чувствуют этой крысы до того как. Нам задолго до этого. А все остальное приходит постепенно. И то, что нам нужно, как то самый олень, помните, который с одним глазом он спит. Мясо у него вкусное, чтобы его не съели. Он что, на чеку? Что надо, что всегда опасность надо как? Заранее? Какое же заранее? Пока волк за километр, о, тогда убегать надо. А когда он за 5 метров, шансов уже нету. Тигра точно его уже, завтра хороший, ужин устроит хороший. Надо заранее все знать. Поэтому это одна возможность. Одна возможность, когда мудрец говорит, это не то. Вторая бы возможность, когда свет Торы, свет мудрости, это видеть весь мир в целостности, в полноте. Будущее скрыто от нас. Мы не знаем, приведет к хорошему, к плохому поступку. Но когда мы стараемся увидеть весь мир, и Тора раскрывает нам этот мир во всех его целях, по целях, как мы сказали, с конца на начало, то человеку приблизительно ясно, в какую сторону он движется, что его должно ждать. От того поступка или такого поступка мы знаем до того, как. Мы знаем до того, как. Поэтому он и может предупредить нас. Он находится, где он вышел из плена Ецера, он находится наверху, и он все это видит. И вот он, то ли таким путем, то ли видение общее, которое есть, то ли выход из специфического какого-то пристрастия, которое есть. Вот такой, такой человек может увидеть истину в этом мире, и только он может дать нам какой-то совет. Только он может дать нам какой-то совет. Потому что нужно видение со стороны. Нужно быть непристрастным. Когда со стороны все видится совершенно по-другому. Пришла одна жена и плакала. Вот смотрите. А как плакала? Знаете, навзрыд. Мы уже, она плакала, я не могу сейчас воспроизвести это, как положено, да, но она плакала, что она уже замужем третью неделю, и муж ее не слушается. Обратите внимание, она подсказывает ему, да, и он не слушается ее, и она плакала навзрыд. Всеми душевными, мамаш, душевное страдание необыкновенное о том, что муж меня не слушается. Что делать? Я ему уже так подсказал, и так подсказала. Он недавно хлопнул дверью и вышел. Что делать? Он меня не слушается. Теперь что? Как тут можно реагировать? Если войти в ее, на лайм, в ее это положение, да, то с ее точки зрения женской души, которую она, в принципе, она понимала, она видела, она ждала, она мечтала, она выйдет замуж и она подскажет мужу, она, муж будет точно по ее, это, как она приблизительно построила свою картину в голове, так он и будет. Вдруг выясняется, что углы выпирают, да, откуда-то он не так ведет, и она решила, что надо его подправить. По ее пониманию она права, чувство права. В ее видении только попробуйте ей что-то сказать, вопреки она. Во-первых, она вас просто не поймет. Если я скажу, может быть, теперь нам со стороны все это смешно. Как это может быть? Но это со стороны смешно, потому что мы не в плену Ецера, не в плену вот этой обиды, которая поглощает ее, не в плену этой эмоции, которой она утопила себя в этом, не видя ничего вокруг себя. Никакой голос разума ничего к ней не придет, ничего не придет. Нужно видеть со стороны, нужно человек должен посмотреть на себя. Это как минимум теперь. А тут говорится, вообще, тут речь идет по-большому. Начнем сейчас тут давать примеры. Это вообще не во всех областях. Нам кажется, что все это мы говорим только о муж и жена, с детьми. Нет, тут до глобальных звездных войн, отношения между государствами, между предприятиями, бизнес. Все, что есть в этом мире, любая сфера отношений, она строится на психо, на человеческой психике. И она не отличается никак от того, кто управляет государством, кто стоит во главе какого-то синдиката, или тот, который дома всего лишь навсего пытается безуспешно управлять своей женой. Все одинаково. Та же самая. У них есть логика у всех, но только добавляется, что психика ихняя. Получается, что психология. Да. И там, где есть психология, мы все разные, все под властью своего Ецера, вечного, который закрывает наши глаза, и мы не видим, им нам нужен тот свет Торы, который раскроет нам это. И вот только тогда, когда он раскрывает, вот тот, кто действительно раскрыт, и может высказать мнение, и может посоветовать, Потому что снова и снова возвращаюсь к этому. Человек, который не видит ясной картины, не видит всей картины, скажите, он может дать какой-то совет? Ну, типичная картина. Скажите, вы кто-то в Милуим, тут я знаю, знаете, есть когда-то призыв резервистов по-русски называется. Кто с этим знаком в Израиле? Надо еще знать, Израиль это особое. Свидетель многих раз был неоднократно, когда командир нас собрал, начал объяснять нам задание, что мы будем делать. Тут же кто-то говорит, так надо делать это, так надо делать. Не так надо делать, надо вообще другим путем идти, и не с этим идти, и чуть не так много воды брать. Они тут же все, и можно полчаса, час споры о том, как сделать. То есть командир говорит одно, а солдаты
имеет тоже свое мнение. Это со временем тяжело, потому что тут каждый имеет свое мнение, каждый видит себя командиром. Там не один ко мне, много командиров. Один формальный командир. Но командиров 30 приблизительно в взводе столько, сколько есть солдат. Или, не дай бог, идет война. Теперь солдат на линии фронта. И он вдруг смотрит о том, что там те что-то заснули. На той стороне противник заснул. И у него в голове все, надо наступать сейчас. Как только у него эта гениальная идея появилась, он слышит о том, что ему кричат по радио: «Отступать! Отступать!» «Глупцы! Вы ничего не понимаете! Надо наступать!» Берет автомат. Разрушил все планы главнокомандующий. Почему? Скажите, кто видит всю линию фронта? Солдатик, который прямо тут в окопе сидит напротив, который хорошо, он на передовой. Есть преимущество большое. Или генерал, который видит всю линию фронта от начала до конца, он тот, который это скотчет, тут ловушку строит, тут какую-то засаду, тут наступление. Тут отступил, чтобы отвлечь, чтобы там можно было наступать. А тут он сидит, я кто? Я не бугорок. У меня же тоже какие-то мысли. Что же, я хочу пострелять тоже. Я понимаю в этом. Я пойду в наступление. Я разбил все планы, главнокомандующий. Такое, по-видимому, мы скажем, это неразумно. Почему? Он не видит всей картины. Он может давать советы. Он может принимать и говорить свои идеи. Нет, не может. Или, например, человек работает, медсестра. Посередине сложная операция. И она смотрит, а что вы тут режете? Она у нее сердце, доброе женское сердце. Она говорит, ну не надо такой большой разрез делать. Не надо, ей потом неудобно. Знаете, она пойдет на море. Неудобно, неприятно. Делать им. Но она же не знает, что там они собираются резать. Они сейчас хотят все кишки вытащить оттуда. Там нельзя через такую маленькую дырочку все кишки вытащить. Надо, она не может человек, который не видит всю картину, не знает, к чему идет, куда идти, он может подсказать, не может, не разбирается. И так во всем. А в нашей семье, снова возвращаясь к этому, мы возвратимся все время к этому. Это не на те же основе все проблемы основаны, в отношении с нашими детьми. И если бы только мы могли бы видеть всю картину, если бы мы могли бы видеть своего ребенка уже, каким мы хотим, чтобы он вырос? Каким крепким, здоровым. Ну, если вы хотите, чтобы был крепким, душевно закаленным, таким устойчивым, уверенным в себе, то это надо его выращивать и в 3, и в 4, и в 5 лет, и в 6 лет. Надо давать ему это. Почему вы сейчас его подавляете? Он мне мешает, он плохо себя ведет. Ну хорошо, давайте посмотрим, какое поведение нормативное. Это неплохо ведет, это всего лишь природа ребенка. Ставьте его в покой. Примите валерьянку, отойдите в сторону, чтобы он не мешать ребенку. Надо часть надо ему тоже оставить, чтобы он там впоследствии вырос кем-то и стал кем-то. Не надо все подавлять у него. Если мы видели бы всю картину, не надо было нам валерьянки принимать. У нас бы была бы сила, как у родителей, себя остановить, уберечь себя от гнева, уберечь себя от всяких разных высказываний неподобающих. Почему? Если мы бы видели всю картину. А мудрость наших мудрецов, все примеры их воспитательного процесса у них в семье, она и была в том, что они всегда, они видели 5-летнего, 3-летнего ребенка, они видели уже 23-летнего, когда он должен вырасти, и всю вот этот процесс развития его, вот это вот то, что я сейчас скажу, это поможет ему стать нормальным человеком, когда он станет, который будет воспитывать самого себя всю жизнь, да или нет? Если он что-то нашалил, я не замечу, а тут промолчу. А вот тут наоборот, я не просто не промолчу, я его... Но это все надо видеть как в перспективе всей нашей жизни. Отношения мужа и женой – это не то же самое. Каждый считает о том, что он сейчас докажет своей жене. Я докажу ей. А жена и тем более считает, что она сейчас докажет мужу. Ты сейчас поймешь. Да, ты как миленький будешь за мной бегать и будешь на меня все время говорить мне о том, что ты права, Зина. Да, это. Ну и что мы добиваемся этим? Человек хочет всегда что сделать? Выиграть бой! Но при этом что проиграть? Всю войну. Конечно же, операция, она удалась, прошла успешно. А как себя чувствует пациент? Он говорит, пациент умер. Он умер, потому что, ну, по другим причинам. Это не связано. Ну, операция отлично прошла. Вы мужа можете переубедить. Да, вы правы, все нормально. Жену подавить, накричали, я хозяин в доме, все очень хорошо. Надо знать в семье, как только выиграли, проиграли. Моментально. Почему? Потому что проигравшая сторона не простит, затаит обиду, я не знаю, где это все это выльется, да и просто так не даст возможность стать двумя близкими людьми. Ведь что мы хотим в семейной жизни, в конечном итоге? Чего мы больше всего хотим? Настоящей близости, чтобы было между мужем и женой. А любая ссора, любое недоразумение, любое желание настоять на своем, что делает? Разъединяет нас, отталкивает один от другого. Если мы бы видели перспективу всей жизни, если мы видели бы семейную жизнь во все ее в объеме, душа одна, муж и жена, одна душа, и всю свою жизнь надо посвятить, чтобы стать один-единым целым, как сблизиться, как каждый раз думать, чтобы вот любое событие, чтобы друг другом стало более близким, еще близким, сблизило нас. А у нас что? Мы не видим всей картины, поэтому я тебе сейчас докажу. Вот тут я прав. Ты кто так? А каждое из этих событий, мелких таких, что дело, разъединяет нас. Откуда у нас это непонимание? Мы не видим общей картины. Если бы в голове держали эту общую картину, никогда бы ничего плохого своей жене бы не сказали. А уж мужу тем более. Но для этого нужна что? Мудрость нужна. Надо видеть эту всю общую картину, видеть ту цель, куда мы идем. И так во всем, когда мы говорим только те мудрецы, которые способны перебороть себя, свое яцер ара, и видеть эту самую общую картину этого мира, вот они могут дать нам эйцот, они могут дать нам советы. А те, которые находятся в плену этого, они будут нам давать советы? Какие советы они могут дать? Спросили однажды такой рав, профессор Брановер. Он, по-моему, до сих пор в Бершевском университете, он в комиссии по приему докторанта. Так, я слышал во вторых руках, это как он однажды его спросили по поводу психологии. Так он сказал о том, что я в психологии не разбираюсь, но так как я нахожусь в этой комиссии, то через меня проходят докторанты по психологии. И он говорит о том, что практическое большинство – это то ли второй брак, то ли третий, то ли проблемы с ребенками. То есть, а они те будут, которые будут нам давать советы. Одна пришла, одна жена, и жалуется о том, что ее муж стал интересоваться соседками. По-моему, одной, более конкретно. И она пошла к психологу. А психолог, как только она стала говорить на эту тему, вообще смотрит, не говорит, что-то не пойму тебя, а там что, соседей нету? То есть там это все просто, для него этот вопрос не стоит. Он вообще не понимает, о чем речь идет. И все нормально, да, и он дает очень хороший совет. Отличный совет. Да, пожалуйста, он интересуется. Нет, то есть нет, успокоишь свою душу, проблем не будет. Можно такой человек давать совет? У человека есть мозг и есть сердце. Мозг, как мы говорили, компьютер. Все, в принципе, должны одинаково думать. Но что вся проблема, что у нас есть сердце, то есть все, что объединяет наши яцарим, наши, как мы сказали, дурные качества человека, мы условно называем ее сердце. Почему там сердце в центре желания? И что, кто там в этом сердце находится? Как правило, дурное начало человека. А кто должен находиться? Разум человека. Доброе его начало. И тогда что? Помните, как мы говорим? Тогда человек кто? Мелех, царь. Тогда, когда у него разум владеет его сердцем, сердце владеет этими почками, мох, лев, владеет печенью, да, источником всех наших повреждений. И тогда человеку кто? Он мелех, он царь, он владелец самого себя, человек, который может жить. А если у него все наоборот, то есть у него есть всякие низменные желания, которые исходят из печени, и они диктуют сердцу центра желания, и они используют мозг, чтобы оправдать все это, то кто есть человек? Клюм, никто, ничего. Спрашивает человек, почему вы опоздали? Какая причина? Он просто поленился тут, поленился там, ля-ля, он никуда не спешит. И спросит, почему вы опоздали? У него на месте, три ответа, почему он еще так сказать, долю секунду из трех он выбирает наилучший вариант, почему он опоздал. Нет проблем. Вместо, то есть, что это использование мозга под свои нужды. И так во всем. Человек может делать мехтарин какие угодно. Смотрите, в мире доказано, более 2000 исследований о том, что смотреть телевизор – это колоссальное зло. Это задерживает развитие мозга, не дает ребенку сосредоточиться, делает его нервным. Что-то только не написано, какие-то страшные вещи о телевизоре. Кто-то сделал хотя бы какой-то вывод, что ну так давайте этот ящик уберем, электроприбор, может быть, надо другой в доме держать, а не этот. Кому-то в голову пришло? Никому. Никому. Да, говорят, да, есть проблемы. Есть проблемы. И на этом все заканчивается. Как бороться с этим? Да, есть проблема. Ну, мы как ее решаем? Не, запретить нельзя. Я не хочу касаться, есть много тонких вещей, которые тут глобальные, которые в мире, иди знай, кто как это воспримет. Но надо знать о том, что если понятно о том, что наркотики это плохо, то говорят, ну смотрите, давайте будем продавать их официально. Иди знай, может быть, меньше будут курить. Давайте запретим насилие. Не, ну смотрите, все равно же будут подглядывать где-то, да, и будут запретные смотреть где-то. Чего же тогда? Давайте просто откроем, да? Не будем же мешать детям. Зачем мешать детям смотреть познавательные программы? Да, такие познавательные, что даже бабушки очень интересуются, находят много нового. Познавательные программы. И они придут нам, дадут советы. Человек находится под властью всего. Компания AIDS, AIDS хорошо, нехорошо. Вывод какой? Ну, может, надо все это плохо, нехорошо, запретим? Не, надо всего лишь это самое, оберегаться. Нельзя это делать. Когда человек смотрит через очки своих желаний, никогда истину не увидит и никогда ничего не увидит. Никогда ничего не увидит. Поэтому, ну, правда, уже подходим к концу. И давайте подведем маленький итог. И то, что мы не закончили, мы с вами, может быть, продолжим, закончим в следующий раз. Маленький итог. Мы с вами разобрали пример сад лабиринта. Это прообраз нашей жизни в этом мире. Это наш мир. Это самые лабиринты, по которым мы идем с момента, когда мы начинаем осознавать этот мир. Мы идем по этой жизни, по этому лабиринту жизни. И иди, зная нам карта, что она ведет нам к какой-то цели. Но там в конце что? Может быть тупик. И тогда приходит человек, который уже прошел это, и говорит, мы уже тут ходили, тут не ходите. Выбор человека в его руках. То ли послушать этого, то ли сказать о том, что смотри, дай мне свои ошибки сделать. Я хочу сам ошибиться. Кто? Попробуй, посмотрим, найдешь или нет. А опыт показывает о том, что все, кто хотели идти по своим путем, они нашли свой путь. То есть они всегда пришли, называется dead end по-английски. Кирпич. Нету там дальше продолжения, нету никакого дороги, все заканчивается. Ну, мы эту тему, Безрат Ашем, с вами продолжим в следующий раз. И перейдем уже к следующей главе. Всего доброго. Привет из Иерусалима.